И здравствуйте, 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 дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий, Константин К. Так, сегодняшний межподкаст и донат у нас был только один от Александра, 50 рублей. То напоминание о том, что я должен прочитать простыню текста, которая была до того. До того. Спасибо большое, Александр. Вот. А мы сейчас как раз и прочитаем его пропущенную простыню текста. Так. Так, я что-то неправильно расставил у себя тут, да? Да. Так, от Александра простыня текста про суперспособности. Сорян за сумбур, записал прямо сейчас. Что-то очень захотелось. Так. Суперспособности. Еще тут был стрим про суперспособности. Я долго думал, какую бы суперспособность хотел. И вот к чему пришел. Понятно, что хочу денег. Что еще надо? Что еще? Что еще надо? Что еще то? А что еще надо? Что еще-то? Здоровье, конечно, себе и близким, это здорово, но тут столько подводных камней, в общем, мне не понравилось это в долгосроке. Так вот про деньги. Наличные деньги имеют номера, и если они будут появляться, то они будут или с вымышленными номерами, или с существующими. Существующие – это будут дубли, и на больших цифрах, думаю, в банках рано или поздно найдут повторы, и начнется расследование. Вымышленные и вовсе найдут быстро. Я же хочу много денег, а не 10 тысяч. Если брать уже существующие, то они у кого-то исчезнут. Это уже воровство, тоже фигня. Если суперспособность будет сразу начислять на счет в банке, то банк рано или поздно прочухает, с какого-то фига деньги появляются. Возможно, я мнительный, но ведь я думал и пришел к выводу, что безопасного способа получить деньги напрямую нет. Я с этим с тобой полностью согласен. Я тоже рассматриваю любую суперспособность, как и вот в прошлом разговоре было, с точки зрения эффективного и не нарушающего закон способа зарабатывать деньги. Вот в прошлом разговоре, обрати внимание, я говорил про то, что вот перемещаться, ну, там, допустим, порталы иметь, да, я бы стал это использовать не для того, чтобы там проникнуть в какой-то сейф и украсть деньги. То есть оставаться честным, а перевозить айфоны, да, то есть уменьшать айфоны там до размера спичечного коробка, перевозить их, потом увеличивать, и вот тебе честный способ просто перепродажи, да, то есть... чтобы тебя не ловили. И поэтому я тоже все время рассматриваю с честным способом. Понимаешь, нечестные способы, да, вот у тебя есть суперспособности какие-то, и эти все способы, которые помогают тебе зарабатывать, они нечестные. Вот, например, если ты сидишь какой-нибудь флэш, да, и играешь в покер, то у тебя есть возможность только мухлевать, то есть вставать, ну, останавливая время, подходить, смотреть в карты противника и, исходя из этого, что-то делать. Но, по сути, ты мухлюешь просто благодаря суперспособности. Но на самом деле ты мошенник. Вот. И я тоже рассматриваю суперспособности только с точки зрения честного заработка денег. Ну, как я уже и сказал, да, тут где-то не подсмотреть, не обмануть, а просто честно, просто даешь себе какое-то преимущество. Вот. И как ты правильно заметил, деньги, если ты их генерируешь, как условный старик Хаттабыч, что ты делаешь правильно, копии либо существующих денег, либо генеришь ненастоящие. Ну, даже если тебя не ловят, то ты на самом деле просто разрушаешь таким образом экономику. Понятное дело, что твои условные 10 миллионов, 20, 100 миллионов долларов не сильно повлияют на мировой распорядок, но тем не менее, да, как ты правильно сказал, тебя обязательно заметят, обратят на тебя внимание. Ну и во-вторых, это нечестно, да? Когда можно, честно. Если уж суперспособность, то почему бы не честно? Так вот, пишет автор. Возможно, я мнительный. Но вот я думал и пришел к выводу, что безопасного способа получить деньги напрямую нет. Потому я бы выбрал способность делать игры. Я и так их делаю, но мне нужны программисты, художники и куча еще народа. Так вот, способность бы давала мне силы и мысли сделать любую игру, которую я придумаю. Я придумал механику, и она хоп, накодилась. Придумал картинку, и она хоп, нарисовалась. А потом я уже с этого и игру бы собрал. Смешно, что все к тому и идет. Нейросети уже частично умеют накодить и неплохо нарисовать. А может, мое желание сбывается, но просто не так быстро, как в сказках. И скоро у меня будет моя суперспособность. А может, я зря не захотел просто деньги себе наколдовывать? Нет, не зря. Я с тобой полностью согласен. Но, по сути дела, твое желание вообще-то упирается в Ну как, во что? Вот как ты и сказал, оно у тебя и так сбывается, просто медленнее. И ты говоришь, вот я хочу, придумал механику, и она хоп, накодилась. Ну а причем, представь себе, что она не хоп, накодилась, а просто ты получил себе суперспособность отлично, офигительно быстро кодить. То есть писать код без ошибок, все понимать и решать любые программистские задачи. По сути дела, это сделало бы тебя действительно тоже богачом, именно потому, что ты уже находишься в этой среде. То есть, условно, мы бы увеличили КПД тебя как программиста в несколько раз, в 10, в 20 раз. То есть не было бы такого, что ты там условно придумал механику, да, и потом ты думаешь, как ее реализовать, а ты сразу ее реализовываешь просто потому, что ты очень талантлив, как Моцарт сразу там писал музыку. А вот ты сразу так пишешь безошибочно код. Вот, и пишешь его быстро. По сути дела, скорость твоей работы будет ограничена, вот ты говоришь, по щелчку пальцев. А не, оно и не нужно по щелчку пальцев. То есть, если ты знаешь, как решать проблему, то все, и предположим, твоя суперспособность не совершать ошибок в кодинге, и изначально всегда знать решение, знать вот эти языки программирования, как писать, то, по сути, скорость твоей настоящей настоящего твоего кодинга, она бы упиралась исключительно в скорость набирания тобою пальцами кода. Понимаешь, о чем я? Ты спросишь, для чего, зачем и почему ты так усложняешь? А это я к тому, что если ты вот такое супержелание бы захотел, то на самом деле поймать тебя невозможно. Тебя невозможно вообще вычислить. Понимаешь, о чем я? То есть... Если тебя кто-то поймает, скажет, вот ты что-то там недобросовестная конкуренция какая-то, нанял ты каких-то, скажут, индусов, которые за тебя делают за копейки, что-то ты где-то мухлюешь, они поставят перед тобой, вот камерами тебя обложат, да, поставят перед тобой ноутбук и скажут тебе, реализуй механику, можно грабить караваны, например. И видят, как ты вживую это пишешь. И скорость твоего вот, получения этого кода, она исключительно ограничена вот, скоростью твоей печати. Потому что код у тебя в голове уже сформировался. Ты пишешь без ошибок, и все правильно получается. Все именно так, как ты задумал и хотел. И получается, что скорость твоя все равно будет фантастической. То есть какая бы ни была сложная игра, если... мы убираем все эти элементы, кто-то устал, кто-то тупой, кто-то безответственный, кто-то недисциплинированный, а предположим, все работают четко, да, то, в общем-то, нужно просто набрать какое-то количество текста, просто набрать буковками какое-то количество текста. И когда перед тобой будут стоять спецагенты ФСБ, думать, где же ты там, там ЦРУ, еще что-то будут смотреть там под лупой, что ты делаешь, они тебе дали задачу, и ты ее пишешь. Все. Тебе никак не поймать. То есть ты действительно просто талантливый Моцарт. И все. И ты по-честному зарабатываешь деньги. Поэтому вот так и получается, что на самом деле в твоих силах просто мы до такого ну, уровня не доберемся. А со своей же стороны, я почему бы сказал? Почему? Потому что вот я в своей профессиональной деятельности, которую веду, мне кажется, я уже того уровня, точно, ну мне так кажется, я могу ошибаться, я уже уровня условного Джо Рогана, который зарабатывает 100 миллионов. И я понимаю, что вы можете со мной не согласиться и сказать, что там что-то не так, ты не дотягиваешь, неинтересно. Вот в этом и кроется вся проблема. Потому что технически, по внешним каким-то характеристикам, я много говорю, я по верхам, но тем не менее все-таки захватываю большинство популярных тем. У меня в голове есть какие-то поверхностные знания, чтобы вести популярный подкаст. Может быть, не на уровне Джо Рогана, но пускай в 10 раз хуже. Но если у него 100 миллионов долларов, то мне нужно 10 миллионов долларов, и мне бы этого хватило выше крыши. Поэтому я считаю, что мне какое-то профессиональное мое мастерство ничего бы не дало, потому что я не верю в то, что просто профессионал своего дела может добиться успеха. Поэтому я бы себе наколдовал суперспособность убеждать людей в чем угодно. Не по типу убеждать, там, знаете, какой-то магической, а имеется в виду... убедить людей в том, что мой продукт, точнее, даже не так, даже не способность убеждать, а способность доносить до людей какую-то изначальную мысль и идею, которая у меня есть. То есть, если я делаю очень хорошие гаражи, то мне нужно... Я уже уверен, что я делаю хорошие гаражи, потому что я вижу свой гараж. Он прекрасен, и я могу их делать, и мне сил хватает, и всего. Единственная причина, по которой я не богатею, это потому что я не могу до рынка, до целевой аудитории донести, что я хорошо делаю гаражи. Не могу заставить их купить мои гаражи. То есть нет у меня суперспособности убедить их в том, что мои гаражи ничем не хуже, чем те, которые они покупают за миллионы денег. Поэтому вот такую бы я суперспособность хотел, чтобы до целевой аудитории доносить свою мысль и идею. И тогда, ну и в смысле свое мастерство в каком-то деле. То есть мне кажется, что вот с моим уровнем подачи информации, будь я там, оказавшись в нужное время в нужном месте, получив бы свою аудиторию, я бы мог раскрутить, ну в смысле раскрутить даже свой вот такой вот подкаст, какой у меня есть сейчас, до какого угодно заработка. Ну, в пределах, естественно, эталона Джо Рогана. Куколдун пишет, эта способность так или иначе подразумевает необходимость работать. Так и мы не хотим не работать. Вот в чем, вот в чем мякотка-то. Ни автор, ни я, мы не хотим по щучьему велению. Мы не в сказочке живем, мы не хотим ни золотую рыбку, ни рыбу, исполняющую желание. Мы хотим сами уметь и делать все хорошо. Вот он говорит, что он в рынке, то есть ему не хватает только скорости условно воспроизводства. Ему не хватает умения подбирать команду, которая была бы хорошей. То есть он бы, например, хотел быть, можно, да, решить эту проблему, идеальным тимлидером, например. То есть у него была бы способность нанимать людей, которые будут идеально в этой точке и идеально выполнять свою задачу. И, в общем-то, его задача была бы решена. То есть ему бы даже самому кодить не приходилось, понимаете? То есть у него была бы такая вот... Он берет резюме, да? Вот этот не будет работать, не будет. Вот этот вот подходит. И он его берет, и он работает. Он дисциплинирован, он не бухает, не спивается, не переходит на другую работу, по крайней мере, пока проект не закончен. И получает денег ровно столько, сколько нужен. То есть просто максимальная эффективность его как управленца ему нужно в игровой индустрии. Мне, по моему мнению, нужно... исключительно вот умение торговать. Как я и вот с самого начала и говорил, условно мы все это описываем, просто умение торговать. То есть я не идеальный человек, но то, что я делаю на достаточном уровне, чтобы зарабатывать на этом миллионы. И я в этом убежден. Вы можете сейчас написать, я вас банить не буду, если вы мне сейчас скажете, что на самом деле я обосранный худший в мире подкастер, если у вас есть какие-то аргументы. Да, даже если нет аргументов, да. Вы можете мне написать, например, ну, ты до Джо Рогана не дотягиваешь. Тогда скажите мне, насколько я не дотягиваю. Просто если у Джо Рогана 100 миллионов долларов, а я его в 100 раз хуже, ну вот в 100 раз хуже, понимаете, тогда должен быть миллион долларов. А я не могу поверить, что вот человек, разговаривающий на английском языке, вот в 100 раз интереснее меня ведет. Понимаете? Я склонен думать, что я хуже его в 10 раз. Возможно, что вообще, в принципе, равен. Ну, или там где-то в 2, в 5, то есть вообще в незначительное количество раз хуже. И вот я и говорю, мне кажется, что я бы не стал желать, например, стать идеальным подкастером, потому что есть вот в этом такая обманка, знаете, когда вы загадываете желание дьяволу, он его исполняет, лжи как таковой не было, но на самом деле ты всегда получаешь не то, что хотел, понимаете? То есть нужно четко обозначать свои желания, потому что если я обозначу свое желание стать лучшим подкастером, лучший подкастер – это не лучше всех зарабатывающих, понимаете? В этом кроется загвоздка. Вы можете сказать, я хочу стать лучшим в мире художником. И окажется, я почти со 146% вероятностью уверен, что лучший художник в мире не зарабатывает лучше всех. Возможно, он вообще не зарабатывает. Понимаете, объективно лучший художник может вообще не зарабатывать. Неужели Пикассо был лучшим художником? Нет. Неужели Сальвадор Дали был лучшим художником? Нет. Ничего подобного. Поэтому в этом и кроется загвоздка, когда вы пожелаете, я хочу стать лучшим кем угодно, там, музыкантом, окажется, что лучший музыкант – это не успешный музыкант, это как какой-нибудь Ван Гог. Ты будешь талантливым, да, после тебя останется след в истории, но деньги на тебе заработают какие-то другие люди. Поэтому я не стремлюсь к какому-то лучшему перфекционистскому результату, чтобы стать лучшим в своем жанре, потому что тут нет такого понятия «лучший», мне нужно зарабатывать деньги. Вот, поэтому я считаю, что лучшая способность – это все-таки уметь продавать именно то, что ты делаешь. То есть КПД тебя как продажника, вот на 100%. Если ты сделал, Да, и ты, в твоих силах научиться чему угодно. То есть, если я, например, вот сейчас я не умею рисовать, но я получил бы суперспособность использовать весь свой труд, монетизировать его на 100%. Вот такой вот у меня КПД. То есть я мог бы продать свою картину, вот любую, на 100%. И все, что я делаю. Я мог бы с нуля начать учиться рисовать и дорисовать до какого-то результата, не хватающего звезд с неба. Но при условии того, что мои картины будут продаваться со 100% КПД, я думаю, я смог бы научиться рисовать на таком уровне, чтобы на этом жить и зарабатывать. И каждый из нас. Вот я о чем говорю, понимаете? И это возвращает вас, вы спросите, зачем мы все об этом говорим? А это возвращает нас к разговору о том, чему на самом деле нам нужно учиться, ребят. Чему на самом деле нам нужно учиться? Вот когда вы сейчас не миллионеры, вы уверены, что вы не миллионеры, потому что вам не хватает знаний, что вы недостаточно талантливы? Может быть, вы вот программист, да, и вы получаете, например, условно какие-нибудь 100 тысяч рублей. А почему вы не получаете 350 тысяч рублей или 500? Неужели вы думаете, что вам не хватает знаний? Что вы Вася, что вы копипастер, что вы говнокодер? А вдруг нет? А вдруг вы вполне себе хороший среднячок, и у вас должна быть средняя зарплата? А средняя зарплата по рынку – это 350 тысяч рублей в месяц. Почему вы их не получаете? Потому что вы неправильно проходите собеседование. Потому что вы неправильно пишете резюме. Опять успешный успех. Это не успешный успех, я тебя сейчас забаню. Причем здесь успешный успех? Понятно, Андрей Архипов, мы прощаемся с тобой. До свидания. Если ты тупой и не понимаешь, о чем разговор, то до свидания. Так вот, я имею в виду, что каждому из нас, а я обращаюсь к этому, Андрей почему-то думает, что я рассказываю про себя, но он, видимо, не хочет слушать подкаст. Ну, не хочешь слушать подкаст, ну, не слушай, ну, делов-то. Не хочешь, не слушай. Так вот, я бы обратил ваше внимание на как раз вот эти, я не знаю, они как они называются, не софт-скиллы или еще что-то такое. Так. Ханна тоже ждала этого комментария. Ну, Ханна, тоже прощаемся с вами. Спасибо, что были. Я не знаю, почему вы... Я не могу вообще говорить. Вот человек задал про суперспособности, мы об этом заговорили. То есть я не могу вообще упоминать ничьи способности. Ничей успешный успех не могу упоминать. Ни о чем не могу говорить. Ну, вы, возможно, меня неправильно поняли. А если вы меня неправильно поняли, значит, невнимательно слушали. А если вы невнимательно слушали разговорный подкаст, то, в общем-то, зачем вы пришли? Правильно? Зачем вы пришли? И вот опять, главное, я ничего про это не говорил, и Ханна пишет, я ждала этот комментарий, при этом сама сходу, а я даже не видел комментарий, а ты пробовал стримить еще в ТикТок? Нахрен ты даешь эти советы? Я что, спросил про свой успешный успех? Я про это не говорил, вы в уши долбитесь, вы видите и слышите то, что вы хотите слышать. Ну, так при чем здесь я? Включите себе музыку, Offspring какую-нибудь, и разговаривайте с HP Baxter, я не знаю. В чем проблема? Я здесь при чем? Да и вот, софт, все правильно. Софт-скиллы разве? А еще какие-то, подождите, какой-то я недавно TikTok смотрел, там еще какой-то чувак говорил про какие-то еще супермодные скиллы, но, к сожалению, я полностью упустил. Он говорил не про софт-скиллы и не про хард-скиллы, а еще какой-то уровень скиллов. Но я, к сожалению, забыл эту тему. Не очень понимаю это, не смогу вспомнить. Но что-то было интересное. Помню, что что-то было интересное. Ну и вот таким вот образом. Вот это, наверное, то, что я описываю. Это, наверное, софт-скиллы. Ну вот, да, действительно, это очень важно, ребята. Ну, вполне возможно, если правило вот этого, как это, Парето действует, 20% усилий приносит 80% результата, то вполне возможно, что вот 20% усилий нужно обязательно вкладывать в софт-скиллы. То есть в умение общаться, умение доносить свою мысль, умение продавать себя, умение продавать продукт своего труда, умение доносить свою идею. Я думаю, что именно вот на это точно нужно 5%, ну, как не 5, пятую часть усилий прикладывать. То есть, если вы учитесь условно на художника, да, и думаете, вот я буду хорошо рисовать, и все будет отлично. Нет, ребята, если у вас в вашем учебном заведении есть там менеджер галереей какой-нибудь. Вот это. Я не знаю, как оно работает, насколько это эффективное обучение, но тем не менее на это нужно обязательно обращать внимание. И вообще в любом успешном успехе все-таки умение выстраивать социальные связи играет огромную роль. Невозможно быть хиканом и добиться какого-то результата. Есть у этого исключения, но какие-то фантастические. Например, да, мы возьмем Цукерберга, который придумал какую-то вот такую идею. Но эти идеи встречаются на одна на миллиард лет, во-первых. А во-вторых, нужно не забывать, что Цукерберг-то не хикан. Если мы смотрим кинофильм «Социальная сеть» и смотрим его внимательно, мы обнаруживаем, что он там, в общем, не общительный, мы сейчас видим все этого Цукерберга, но обнаруживаем, что он общался. То есть у него был чувак, Человек-паук Эндрю Гарфилд, который дал ему 10 тысяч долларов на его идею. Были два миллиардера, которые с ним дружили, которые ему рассказали идею, которую он в итоге, возможно, на какую-то часть позаимствовал. Если бы он сидел дома, никакие бы миллиардеры к нему никогда не обратились, если бы он с ними не разговаривал, если бы у него не было минимальное количество софт-скиллов. Он бы сам эту идею не придумал. Если мы смотрим фильм «Социальные сети», предположим, доверяем да, этой истории, то окажется, что и не он эту идею придумал. Он ее блестяще реализовал, но узнал о ней, и вообще вот все это получилось так, потому что он был общительным, потому что он не был замкнутым. Я не принижаю ни в коем случае хиканов или чего-то еще. Возможно, это все можно делать в интернете. Но, понимаете, чтобы стать там успешным мангакой, то недостаточно просто идеально рисовать, недостаточно делать классные истории. Нет, нужно все-таки уметь эту свою мангаку куда-то, мангу куда-то продать. Я так думаю, мне так кажется. На одном из прошлых стримов ты говорил, что тебе лучше всего было бы, где нет людей, и со времен Первого канала сквозила мизантропия. Как это может сочетаться с тем, что ты блогер и ведешь стримы? Я не вижу противоречия, Дмитрий. Не очень понимаю, в чем. Еще раз, стримы и блогерство, я не общаюсь с людьми. Я общаюсь с камерой. Мы с тобой, ну, типа, у нас не прямая связь. Я твои любые неприятные вопросы могу легко и просто игнорировать. Я могу тебя забанить. Во-вторых, я не вижу твоего выражения лица. То есть мы не сидим с тобой даже в одной аудитории, чтобы я видел, как ты на меня смотришь и глаза закатываешь, какой я тупой. Ты вполне возможно сейчас сидишь и материшь меня, мешаешь мне вести лекцию, например, шуршишь бумажками, фотографируешь со вспышкой и со звуком, да, хохочешь стелками какими-то, но я всего этого не слышу. Именно потому, что я необщительный человек, и хотел бы, и поэтому я разговариваю с тобой не вживую в каком-то лекционном зале. А я разговариваю на самом деле только с компьютером в интернете. Я себе фантазирую, что ты вот какой-то там сидишь и смотришь на меня заинтересованно и внемлешь всем моим словам. Но на самом деле это же не так. Вот, поэтому как раз-таки, если бы я был экстравертом, любящим общаться с людьми, я бы вот, ну, устраивал бы живые лекции, да, очень бы любил там гостевые стримы. Может быть, стал бы музыкантом, чтобы выходить на сцену. А это как раз-таки вот блогерство и все остальное, это как раз удел закрытых людей. Вы обратите внимание на всех этих популярных товарищей. Вот там Кейт Клэп, там Иван Гай, иностранные агенты. Я не знаю, кто их из них иностранные агенты. И если вы их послушаете, вот там еще многих блогеров, вы обнаружите, что многие из них рассказывают, что они в школе не были популярными. Какая-нибудь инстасамка, она же не была супертел, это не была топовая альфа-самка. Ничего подобного. Послушайте, они сами об этом говорят. Но даже если они не говорят, вы можете обратиться к их знакомым. И так получается всегда, что когда кто-то достает каких-то одноклассников и еще кого-то спрашивают, и все время оказывается, что этот человек никогда не отсвечивал. Понимаете? То есть вы спросите одноклассниц инстасамки, они скажут, ну да, была такая девочка. Ну что она? Ну да ничего, просто была и все, и была. Нет, она не была забитая, нет, ни в коем случае, просто обычная и все. Не отсвечивающая. И также со всеми. Кто-то там вообще учился на домашнем обучении. А потом ты выходишь в интернет, потому что в интернете ты можешь сказать, да, потом ты увидишь, конечно, там негативный отклик. Но негативный отклик – это буковки в интернете. Это никогда тебя вживую травят, никогда тебя вживую не слушают, игнорируют, перебивают. Это совсем другое. Поэтому блогерство и стриминг – это как раз занятие для хиканов. Как раз занятие для хиканов. Я так думаю. Скорее не можем выбить лучшие условия. Мне вот сложно выпрашивать повышение, но я с этим борюсь. Делаю много задач и ставлю перед выбором, когда без меня не справятся. Пока работает. Вот это сложный способ. На самом деле можно просто было обладать суперсилой убеждения и не прикладывать больше усилий. Софт-скиллы не коррелируют с умением продавать. Ну, значит, это не софт-скиллы. Значит, я имел в виду другое. Шамира, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Всем добра, жить хорошо. А что ты? Таким образом, сидел и не отсвечивал. Это серые кардиналы. Я считаю, что успех – это погрешность, и добиться его – это хорошо, конечно, но если ты его не добился, то и ладно, все равно все умрем. Нет, так мы с этим живем нормально. Мы говорили вообще про суперспособности. Есть простыня. Человек говорит, я бы хотел суперспособность уметь в своем уже имеющемся деле суперталант, суперскоростью для работы, сказал он. А я сказал, что я не хотел бы иметь суперталант, я бы хотел иметь суперспособность продавать. Ну, я так называю под продажами все, донесение, все что угодно. Про инстасамку и прочих дружи не знаю, кто это, слышу только тут. Ютуб мне даже не предлагал никогда. Понятно. Привет, Сири. Добавь все альбомы инстасамки мне в плейлист. Hey Google, включи лучшую песню инстасамки. Эй, Алиса, включи инстасамку. Или какие у вас там фразы? Привет, Алиса, включи инстасамку. А то ишь-то не знают они, кто это такая. Я твой подписчик еще со времен Карпоток на Первом канале. Да, я существую, пришел оттуда на этот канал. Хорош выкладывать там одни и те же ролики о закрытии канала. Я с первого раза понял. Ну, не с первого, Дмитрий, не с первого. Потому что Google не повелся. Не с первого ты понял это, потому что ты же с того канала не пришел на два других существующих канала. 7 лет ты не знал о моем существовании и забыл обо мне. И только сейчас пришел. Хотя там оповещения были. Были оповещения, но ты не повелся. Повелся только сейчас. У меня все ассистенты выключены. Ну вот, значит, не очень получается. Так, что, мы уже опять уходим, как и вчера, в глубокий минус? На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Всем привет, закинул повестки в бот. Будет настроение, прочитаем? Ну, конечно, конечно, Мармелад, зачем ты спрашиваешь? Конечно, когда будет настроение, мы всегда читаем. Как узнать, сколько я на тебя подписан? Я понятия не имею, как это узнать и можно ли узнать. Атаку титанов на Кике или других открытых платформах больше не будет? Не знаю, напиши Кику. Напиши Кику, спроси у него, почему он не работает. Знаю, что стримы идут на Бусти, но не могу туда зайти. Бусти заблокировали в моем регионе, вместе с блокировкой забанили и аккаунт. Слушай, Блейн Рейн, я не знаю, как помочь. Я пытаюсь на Кик, у меня идет трансляция, она просто в один прекрасный момент прямо посередине трансляции прервалась, и все. И обычно такое бывает, когда приходят модераторы и говорят, что я там нарушаешь какие-нибудь авторские права. У меня нет бана на Кике. Модератор не заходил и не сказал. Обычно он всегда, если ты там нарушаешь авторские права, заходит и пишет: «Пожалуйста, прекратите стрим и удалите запись». И больше никаких после этого не возникает. Там не было никаких надписей, просто трансляция прервалась, и все. Я не знаю, чем помочь, Лейн Рейн, честно, не знаю. Куда еще можно транслировать, я тоже не знаю. Почему не пришел? Я пришел на этот канал из первого, из предыдущего каналов. Не надо мне наговаривать. Так и зачем ты на старый канал подписан-то тогда? Отпишись от него или выключи у него уведомления у старого канала. Я не знаю, сколько там еще будет показываться. Наверное, там уже должны были закончиться показы. Я туда просто залил кучу роликов на предыдущий канал и на самый первый канал. И все. И они там закончатся, они будут бесконечно продолжаться. Спасибо за ответ и разбор. Вторую ночь буду править баги. 10-го уже билд пойдет блогерам. Мои прогеры кодят пока с ошибками. Ну, стараться, и все. Так, в наших силах. Это ж мы же говорили про суперспособность. Откуда нам взять эту суперспособность? Вполне возможно, что она такой же талант, как и наличие слуха, например. Дайте шанс на писинг-паузе закинуть донат не мне, а другим. Да ну какая же, уже в минус 700 ушли, дорогие друзья, ну что вы. Давайте, если хотите, чтобы следующие подкасты, следующие длились дольше, пожалуйста, приходите с добровольными пожертвованиями, приносите хорошее настроение, донатьте в межподкасте, все уже будет учтено. Донатьте через Telegram, напоминаю, вот у нас ссылки кидает Nightbot. Проходите по ссылке в топ-линк, можно задонатить через Telegram, если у вас какие-нибудь особенные карты. И через Telegram донаты точности также можно. А, вот есть у нас донат через Telegram. Есть у нас донат через Telegram. 10 евро как раз-таки. Видите, у нас 10 евро задонатил человек. Напоминаю вам, что донаты в евро принимаются по курсу 130. Спасибо большое, Джон. И там тоже можно писать сообщение. Абсолютно так же можно писать сообщение. Да, я закинул в телегу чуть шекелей, вижу, и я добавил твои 1300 хорошего настроения. Прилетают инопришеленцы и говорят, мы можем тебе дать 20 миллионов долларов, но при условии, что заблокируем часть интеллекта. И, скорее всего, ты просрешь эти деньги, как все выигравшие в лотерею на рэп или типа того. И в этом случае интеллект вернут. Согласился бы? Ну, слушай, надо говорить, что значит на какую-то часть интеллект заблокируют? На какую часть? Может, они мне заблокируют, например, эмпатию, да, какую-нибудь? Да ну и хрен бы с ней. Или заблокируют у меня пространственное мышление. И стану я плохо ориентироваться в картах. Потому что мне кажется, что если ты заблокируешь, например, 20% моего интеллекта, я вообще в себе довольно уверенный человек, мне кажется, что я не стану настолько тупым, чтобы проиграть все в лотерею. Я не стану игроманом или еще чего-то. Здесь дело не в таланте, это не в уме, а в том, что я не верю в азартные игры. Вот. Я в них не верю не потому, что умный, не потому, что у меня какой-то коэффициент интеллекта. Ну, для того, чтобы сделать такие выводы, вообще не надо быть никаким умным на моем месте. Мне не везет. То есть нельзя быть азартным, если тебе никогда не везло, если ты никогда не выигрывал. Ты не можешь погрузиться в эту пучину, ни разу не выиграв. Понимаете, чтобы на что-то подсесть, тебе должно понравиться. Если ты, например, пьешь вот водку, да, и сблевал после первой рюмки, потом после второй рюмки сблевал, после третьей, пятой, шестой, седьмой, и через после десятой сблевал, то не стать алкоголиком очень легко. Очень легко не стать алкоголиком. И даже если вот мы тебе возьмем, ну, любому человеку 10 раз, вот он 10 рюмку пьет, через какое-то время пробует, и вот 10 раз после первой рюмки он блюет. Ему не кайфово и не интересно. И сделаем мы его в 5 раз умнее, он не станет алкоголиком. Сделаем его в 10 раз тупее, и он не станет алкоголиком. Потому что не надо быть гением. Если после каждой рюмки ты блюешь, то ты алкоголиком не станешь. В точности так же здесь. Это не показатель моего интеллекта. Ты можешь меня сделать абсолютно тупым, но я все равно не буду играть в азартные игры, потому что мне не везет, и никакого прикола в этом нет. Я так думаю, мне так кажется. Так, стойте. Нужно надеть футболку.
Костя хотел тебе показать, что
я помню телевизор. А, давай футболку надень, Кость. И шорты. Ну и вот. Таким вот образом. Поэтому вот на какую часть? Та самая часть интеллекта, которая отвечает за вход в госуслуги. Как же я их ненавижу. Пароля и логина туда недостаточно, чтобы войти, видите ли. Ну и вот. Поэтому надо знать, насколько. Насколько я конкретно должен стать глупее. Ну, то есть, на уровне чего? Вполне возможно, что я смогу тогда, знаешь, не в лотерею их проиграть, не в карты какие-нибудь, а просто, если ты меня сделаешь достаточно глупым, и я вложусь в какую-нибудь, ну, идею. Опять, это же удача. Понимаешь? То есть, это как вот в фильме есть «Миллионы Брюстера». Там у него условие было потратить за месяц, по-моему, 30 миллионов долларов. И тогда он получит 300 миллионов. Ему нужно было по-честному профукать 30 миллионов долларов. Не сжечь их, не раздать, а именно потратить. И он ввязывался во всякие авантюрные дела. Иди сюда, Кость. Да. Вот. Опа! Говори, привет.
Привет.
Да, какой я это, розовый по сравнению с Костей. Костя, блин.
Смотри, сейчас ты придешь сюда, смотри. Сейчас ты здесь будешь в прямом эфире. Видишь? Только тут чуть-чуть с отставанием.
Привет. Это твой голос. Вот. Вот такая у папы работа. Разговаривать с людьми.
Радио. Да. Да, 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 мягкий диктофон.
Да, микрофон мягкий.
Люда, ты залетел, да, 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 пау, 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 да, ура, буа, буа, буа.
Так, все, набаловались? Все, идите. Таким вот образом. Так, дипфейки, оба-на. Нейросети подключали, показывают их нам тут. Понятно. Вот это настоящий Костя, да, а не то, что я. Так. Ну и вот, и в миллионах Брюстера он должен был потратить за месяц 30 миллионов долларов. И он ввязывался во всякие авантюрные проекты. Но мякотка фильма была в том, что он, ввязываясь в изначально тупорылые проекты, на самом деле они приносили ему денег. То есть к нему приходил какой-то человек, да, такой, давай будем возить лед из Антарктиды, просто на, как там, на буксире этот айсберг тащить. И будем продавать этот лед в Африку. Ну, то есть, кажется, что эта идея тупая. Он такой, да, бери 5 миллионов долларов, реализуем. Он думает, что эта идея не сработает, а в итоге она срабатывает. Потому что ему надо быть смелым. И вот, когда ты удалишь у меня часть мозга, которая на самом деле является ограничителем меня, которая накладывает на меня страх, что у меня что-то не получится, которая включает у меня критический потенциал, то есть отключишь у меня мозг, и я стану менее критичным. И вполне возможно, что начну ввязываться во все эти проекты. И вполне возможно, что еще больше денег принесу. То есть это все неоднозначно. Поэтому вот ты говоришь, дал бы мне 20 миллионов долларов и сказал бы мне, что заблокируем часть интеллекта. Да. Думаю, что надо было согласиться. Точка просто как сыграть в эту лотерею. 20 миллионов уже есть, а из-за того, что я стану менее умным, вполне возможно, что это сыграет мне на руку. Не исключено совершенно. Я так думаю, мне так кажется. Так. Сколько мы уже лет? 5. Прилетают инопришеленцы. Так. Подождите, я не понял, еще раз. Инопришеленцы говорят, мы можем тебе дать 20 миллионов долларов, но при условии, что заблокируем часть интеллекта. И скорее всего, скорее всего ты просрешь эти деньги, и в этом случае интеллект вернут. Согласился бы? А если, подожди, то есть ты мне предлагаешь вообще беспроигрышную ситуацию? Дать мне 20 миллионов долларов и порезать интеллектуальные способности. И если я их потеряю, то интеллект вернут. А если не потеряю, то не вернут. А где здесь проигрыш? Тут вообще нет никакой проигрышной ситуации, я полностью согласился бы. То есть ты мне даже предлагаешь вариант, при котором я профукиваю все деньги и просто возвращаюсь в исходное состояние? Ты мне предлагаешь 20 миллионов долларов ни за что, просто чтобы их потратить, будучи тупым? А потом ты вернешь мне интеллект? Тут же ты не умеешь травить загадки, мне кажется, не умеешь. Мне кажется, это вообще беспроблемно абсолютно. Я ввязывался, полмульта спустил во всяких финиках и прочих пирамидах. Считаю, что купил опыт. Да, ну, деньги купил. В смысле, ты потратил же деньги, не здоровье, ничего. Опыт купил, да. Опыт дорого стоит. Но главное, чтобы он пошел на пользу. Чтобы он пошел на пользу. Так. Это не он ночные горшки из чугуна в Африку взял? А я не помню. Фильм там играл этот знаменитый афроамериканский комик, который от передоза умер. Как его... Но он еще играл «Ничего не вижу, ничего не слышу» фильм. В те времена знаменитый комик, но что-то как-то он сейчас не так на слуху, как какой-нибудь там Карлин, например. Хотя они давно, они одного поколения, и оба умерли уже. Но тем не менее, Карлин как-то остался еще все еще актуальным, а тот все-таки совершенно морально устарел. Так. У одного чувака половину выигрыша украли из машины, потому что он банкам не доверял. И поэтому даже не дома их хранил, а в машине. Ну, вот такой уровень интеллекта, конечно, да. Это уже опасненько. Это уже можно и действительно. Вот я и говорю, на сколько вы меня обрежете? Непонятно. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном разделе. Ричард Прайер, да, Ричард Прайер, спасибо большое. А фильм назывался, по-моему, «Миллионы Брюстера», я же назвал. Эдди Мерфи. Эдди Мерфи жив. Ты что? Он из другого поколения. На 20 лет младше. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном разделе чата и такие посмотрим повестки от Мармеладного. Мой мармеладный, я не твоя. Попробуй, муа-муа. Попробуй, джага-джага. Ой, какая большая. Яких Гар, миллионер, разработчик нейросетей, пишет в своей бензоколонке. Интересно, это какие-то выдуманные люди? Потому что Яких Гар, это же очевидно... Якин Хгар. Якин Хгар – это же герой из «Игры престолов». Вот тот самый безликий, который научил Арию Старк менять лица. Его звали Якин Хгар. Сомневаюсь, что такое необычное имя есть у настоящего человека. Создал нейросеть, вычисляющую давалок под названием «Whore AI». Ну, то есть «Шлюха AI». Определит вероятность секса на первом свидании на основе датасета – из 17 910 фотографий девушек и 19 114 переписок. Тред о том, как я потратил один год на разработку программы, которая сэкономит деньги, время и нервы миллионам мужчин. Если честно, мне намного страшно выкладывать эту... Немного страшно выкладывать эту нейросеть в открытый доступ. Возможно, я смогу помочь кому-то в моменте, но я понятия не имею, какие катастрофические последствия для человечества в целом она сможет принести. Моя мотивация создать эту нейронку была в том, что я очень много денег и времени тратил на девушек, которые ничего не хотели мне давать взамен. Большинство моих свиданий всегда заканчивалось морозом со стороны девушки, ни о каком доступе к телу, тем более на первом свидании, не могло быть и речи. Но иногда в моей жизни проскакивали моменты успеха. Девушка, с которой у автора случился мэтч, так, переспали и не добавляешь. Успешность свидания никак не коррелировала с моей внешностью и поведением. Я мог нести полный кринж и выглядеть как бич, но в итоге девушка шла ко мне домой через час общения. Я мог быть очень хорошо одетым, говорить только на статусоповышающие темы, но при этом девушка отстранялась, и общение не шло дальше. И наоборот. Тогда, возможно, было в определенных... Я не понимаю, почему мы читаем это. Что это? Какая-то опять... рассказ про чуваков, которые при помощи нейросети нашли себе девушку и женились. Ну, я, конечно, в это верю, ребят. Я, конечно, верю. Но это ж какая-то фигня. Ну, типа, серьезно, это тема для разговора. Что-то как-то я... Сомнения у меня есть. Мне так кажется, я так думаю. Мой мармеладный, я не твоя. Я не знаю, для чего данные читать. Вот какой-то вот придумал нейросеть, чтобы вычислять давалок. Ну, молодец. Анализ, ну и что? Результат превзошел все мои ожидания. Один блогер... Чего? Это продолжение, что ли? Ну и что дальше? Огромная статья. Ничего не понимаю. Неинтересно. И извиняюсь, что я так говорю, как... я просто не очень понимаю, вот, ну нейросеть, чтобы вычислять давалок. Ну, наверное, облегчает. А зачем давалки нужны-то? Не вижу ничего плохого на первом свидании, это уже зависит от двоих людей. Да, ну, типа, какие-то серьезно писать большую статью о том, как ты сделал нейросеть. Ну, сказал, да, там, на основе фотографий, переписок, вот, решил. Ну, молодец, что? Ок. Ну, ок. Так, 39% россиян испытывают стресс из-за строгих дедлайнов на работе. Что еще интересного выяснилось? 38% нервничают из-за внезапных и больших задач. 28% беспокоят собственные ошибки при выполнении задач. 22% страдают от ссор с коллегами. 21% испытывают стресс из-за переработок. Я не думаю, что это какая-то выдающаяся статистика. Я думаю, что везде по странам она примерно одна и та же. Ну, я подозреваю, что эта статистика все-таки по профессиям и работам, где существуют дедлайны, да, и вообще есть такой термин дедлайн. То есть, если ты работаешь условно от забора и до обеда на бесконечной работе, где перед тобой не ставятся какие-то задачи, то в этом плане, наверное, поменьше стресса. Если ты работаешь в условно офисной работе, где нужно добиться какого-то результата, то все испытывают стресс. Стресс от больших задач, стресс от дедлайнов, стресс от ссор с коллегами и стресс из-за собственных ошибок. Вот такой у нас современный мир. Возможно, в те далекие времена, в эпоху до мануфактур условных, когда вообще-то все, что делалось, делалось условно одиночками, ремесленниками, наверное, было полегче. Наверное, стрессы какие-то тоже существовали, да, то есть если тебе дает заказ какой-нибудь богач, ну, у тебя очередь стоит там на починку обуви, у тебя, конечно, есть дедлайны, но ты сам себе начальник, по крайней мере, ты знаешь, что ты просто потеряешь клиента, но никто на тебя не будет вопить, никто не заставляет тебя вот в конкретное время начать работу, закончить работу. И мне кажется, что уровень стресса и тревожности был бы поменьше, если бы на самом деле результат нашего труда зависел только от нас. Как вы на это смотрите? То есть вот это все, то, что было описано, 38, 28, 21, это все накладывается на то, что мы на самом деле не чувствуем, что мы можем на это как-то повлиять. Вот почему стресс. То есть нам поставили дедлайн, и если бы он целиком и полностью зависел действительно от нас, почему-то, мне кажется, было бы легче. А стрессуем мы, может быть, не всегда, но не в последнюю очередь, точно из-за того, что что-то может пойти не так, не по нашей вине. Потому что большинство наших задач – это все-таки взаимодействие с кем-то. А в том числе у тебя не может работать, даже если ты там что-то пишешь, компьютер. Да? И ты не можешь быть уверен, что айтишник вовремя это исправит, или что не полетит какая-нибудь база, или что ошибки у тебя возникают из-за того, что на тебя давит начальник. То есть если это на тебя бы не давил, например, ты сапожник и сам себе хозяин, то ошибок бы совершалось меньше, нежели когда над тобой стоит человек и говорит: не совершай ошибок, не совершай ошибок, а то я тебе зарплату лишу, а то тебе нечем будет платить за жилье, а то тебе нечем платить за кварплату, еще что-то такое. И это все давит, потому что ты приходишь на работу и такой, вот и не знаешь, будет твой работать завод завтра или нет, будет ли какой-нибудь финансовый кризис или нет, какая будет завтра цена на нефть, не схлопнется ли твоя контора из-за того, что она является частью мыльного пузыря доткомов, или твоя контора является частью мыльного пузыря ипотечного кредитования в Америке, или частью какого-нибудь другого мыльного пузыря. То есть все эти простые боязни на самом деле на очень большую часть завязаны на то, что ты не можешь на это никак повлиять. Если бы действительно все зависело от нас, было бы легче. Я так думаю, мне так кажется. Девять сексуальных партнеров за жизнь бывает у каждого россиянина. Россия оказалась в середине списка из 46 стран, которые изучила некоммерческая организация World Population Foundation из Нидерландов. Самыми любвеобильными признаны граждане Турции. За жизнь у них бывает в среднем 14,5 сексуальных партнеров. В топ-5 также вошли Австралия 13,3, Новая Зеландия 13,2, Исландия 13 и Южная Америка. Южноафриканская республика, извиняюсь, 12,5. Россия в середине списка с показателем 9. Исследователи отмечают, что это среднее значение и по планете. Меньше всего сексуальных партнеров в 7 странах, в числе которых Вьетнам 3,2, Китай 3,0, на последней строчке Индия 3,0. Эксперты объясняют это строгими правилами брака в индийской культуре. Интересно, что вот в Индии, Вьетнаме и Китае находятся внизу списка по количеству сексуальных партнеров за жизнь. Мне почему-то казалось, что внизу списка должны находиться страны, у которых очень строгое табу по части секса. То есть только в браке, только для продолжения рода и вот это вот всего. Ну, то есть наиболее религиозные страны, мне казалось, должны находиться... О, оптимистр, мое почтение. Добрый вечер. Да. А на самом деле внизу списка находится Индия, Вьетнам и Китай. Так. Пум-пум-пум-пум. Александр, 1000 рублей. Донатьте, голубцы, посидеть охота, но я не настолько еще богат. Сейдайди, 500 рублей. Стрим про афантазию зашел, но смотрел записи. Понятно. Ничего страшного. Ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. А как они проверяли правдивость? А как всегда, никак. То есть просто на словах. Там не разрешили такой пошлый опрос. А, понятно. Тоже справедливо, да. Чемпионат мира по сексу пришлось завершить досрочно. Он должен был продлиться до 5 апреля, но большинство занимались сексом с такой самоотдачей, что получили травмы и были сняты с соревнований, а еще часть дисквалифицировали за употребление допинга. Итог. Чемпионом мира по сексу среди мужчин стал Капитано Эрик из Италии. Я так подозреваю, что это настоящее его имя, Капитано Эрик. Он обслужил 41 девушку. А среди женщин Науси Лав из Швеции. Она обслужила 210 мужчин. Это, конечно, интересная новость, забавная, но мне бы хотелось знать правила. Не потому что там пошлятина, а просто интересно. Ну вот как вот чемпионат по сексу? То есть, как это... Пассивно из этой новости мы узнали, что, оказывается, можно дисквалифицироваться за употребление допинга. Сколько он длился? То есть надо за сколько-то дней как можно большее количество партнеров? Опять же, обслужил 41 девушку. Что значит обслужил? Довел до оргазма или сам оргазмировал? Просто самому оргазмировать, наверное, мне кажется... Ну как, с одной стороны легче, с другой стороны 41 оргазм – это действительно выносить очень тяжелые нагрузки. С другой стороны, вот, кстати, как в Олимпиаде, как повесточные твиттерянки жалуются на равноправие, но тут явно неравноправие. Мне кажется, любая женщина в доведении мужчин до оргазма будет лучше, чем мужчина в доведении оргазма женщин. То есть никакого равноправия здесь не может быть. Если бы давали только... Ну, то есть если бы было унисекс соревнование, то всегда побеждали бы женщины. Мне так кажется, я так думаю. Науси Лав – это же тоже не настоящее имя, понятно. Ну и вот, какое время отводилось. И интересно, да, что большинство занимались такой самоотдачей, что получили травмы и были сняты с соревнований. Серьезно, если вы пришли просто на количество, ну, это же каким надо быть альтернативным, чтобы яростно там, я не знаю, совершать какие-то телодвижения, чтобы нанести себе физические травмы. Ну, прям серьезно, надо же прям... Мы с детства даже знаем, когда у нас экзамены проходят по физкультуре на пробежку в 3 километра, мы не бежим со всей дури сразу. Мы знаем, что нужно экономить силы, правильно? Мы не машем вот так вот руками. Мы так машем руками, когда стометровка, когда спринт, а когда марафонская дистанция, мы стараемся так потихонечку, да? А если они нанесли себе травмы, то есть ты такой, давай там пробовать позы из Камасутры, ты пришел на соревнование, где нужно выиграть количеством, и ты начал там какие-то выкрутасы совершать, ну, занимайся тогда этим ради удовольствия. Зачем в соревнованиях участвовать? Я так думаю, мне так кажется. Анекдот. «Доктор, у меня раздвоение личности». «Так это отлично, со следующего сеанса будете платить за двоих». «Ха». «Смешно, смешно. Спасибо, посмеялись. Три ха-ха». «Там еще допинг нельзя». «Но допинг нельзя – это нормально, да, для мужчин». «Зумеры настолько не хотят работать, что уходят из офиса на обед и не возвращаются». Прецедент оказался массовым. На такое поведение молодых работников жалуются почти треть работодателей. Все из-за скучности задач на работе, неприязни к диктовке правил работы, эгоизме и отсутствия авторитетов. Не, при чем здесь скучность задач, диктовка правил работы, эгоизм, отсутствие авторитетов, какой-то бред. Люди просто не хотят работать. А кто хочет работать? Ну покажите мне этого дурачка. Хотят работать, вот Александр Шарапов у нас только хочет работать, потому что он занимается, ну, я просто про остальных не знаю, он занимается любимым делом. Я занимаюсь тоже любимым делом, мне тоже нравится работать. Но вы же и видите, да, мои условия. Я сижу себе вечерком дома, Никуда не хожу, не бегаю, никакого расписания нет, никакого начальства надо мной нависающего. Есть свои стрессовые ситуации из-за нестабильности, но тем не менее, я люблю свою работу, поэтому я выхожу и работаю. Но и вот Александр Шарапов, потому что он делает игры, и он обожает делать игры, любит игры делать, и у него получается делать игры. Все прекрасно. А большинство людей ходят из-за отсутствия авторитетов, да? Серьезно. А вот если бы ты был авторитетным начальником, то, конечно, зумер бы не ушел с работы. Ну, ты что, дурак, что ли? Просто все работы, по большей части, полное говно. Ну, не полное говно, они неинтересны. Ну, неинтересны, потому что это, ну, это не то, чем ты хотел бы заниматься в своей жизни. Мы все хотели бы быть звездами ТикТока, рок-звездами, киноактерами, дегустаторами вин и сомелье, да? Все. Нет, сомелье, может быть, и нет тоже. Поэтому вот, и зумеры не хотят, уходят из офиса на обед и не возвращаются. Это нормально. Вот это вот хорошая политика, чтобы работодатель тоже держал ухо востро. А то у нас такое законодательство, я не знаю, сейчас же от него отходит из этих трудовых книжек, вот этого всего. От этого надо отходить. И чтобы работодатель тоже был на палеве, что ты взял работника, на него рассчитываешь, а он взял, ушел. Потому что если ты будешь платить условно человеку 350 тысяч рублей в месяц, да? Ну, никто из нас не уйдет на обеденный перерыв и не вернется. Никто так не сделает. Но если вы меня возьмете на какую-нибудь работу и будете платить мне 500 000, я очень ленивый человек, но я не уйду. Нет, я с обеда приду. Вы не поверите, я приду с обеда. Почему-то. Да? Даже если вы меня будете звать Говнов Говнович Говнов на работе, но будете платить мне 500 тысяч рублей, это все равно не заставит меня уйти. А так, я, честно говоря, поддерживаю вот этих зумеров. А что сидеть? Досиживать, да, вот позвали тебя на работу, ты приходишь, а там сидят унылые люди, которые не могут объяснить тебе, как работать, которым все равно вообще на то, чтобы ты занимался своим делом. А ты вот такой ходишь. Я вот помню, каждый раз, когда устраиваешься на работу, ходишь что-то неприкаянный. Нет, я вообще работал в нормальных местах, но были такие места, когда ты приходишь и говоришь, ну объясните мне, что делать. Ой, не сейчас. Что от меня нужно? Какие вот мои задачи? Вот мне делать, дайте мне рабочее место, чтобы, ну, дайте хотя бы рутину какую-то. Ой, не сейчас. Ой, ну потом. И вот какие-то люди унылые ходят, что-то. Да, и зарплату тебе пообещали 22 тысячи рублей, а ты, зумер, только вышел из университета. И ты такой, да пойдите вы в сраку. Ну, серьезно, вот ты до обеда ходишь, ведь все морды воротят, что-то с кислыми рожами ходят. Ты к начальник не пришел на работу или пришел, ты говоришь, дайте мне мои обязанности. Ой, потом... Кому это надо? Я не понимаю. Я пришел сюда за деньгами. Вам нужна рабочая сила. Мне, честно говоря, работать вообще неохота. Вы работу мне дать не хотите. Зачем мы здесь? Зачем? И... В этом плане, зачем досиживать до конца рабочего стола? Зачем? Вот тебе поставили тарелку с говном, ты попробовал ложку, и там говно. Зачем доедать эту тарелку, чтобы понять, что она полностью из говна состоит? Да более того, даже если она не полностью из говна состоит, то половина тарелки говна испортит все остальное блюдо. Не имеет смысла доедать. Ребята, вот вы устроились на работу, да, и поняли, что ошиблись, что эта работа, что этот коллектив... что все, что здесь происходит, не стоит тех денег, которые вам за это заплатят. И если у вас нет условий там, трудовой книжки, если вы еще не принесли ее, например, да, если с вами не заключили трудовой договор, и вы, ну, не надо забирать трудовую книжку, просто встали и вышли. Даже обеда не дожидайтесь. Пускай хотя бы со следующим эти дурачки поработают как-то получше. Пускай они хотя бы будут хоть чуть-чуть держаться за работу. Им же тоже работник нужен. Просто вот, вот так вот сидите, сидите такие, да? Пришли к 9 утра, 10:27 ничего не понятно, 11:17 ничего не понятно, обед в час, 11:43. Вы просто даже не говорите «до свидания», не сообщайте никому ничего. Не надо говорить, что вы не придете, куда вы пропали. Если люди не дали вам работу, вы сидите за столом как неприкаянный, то это никому не нужно. Зачем кого-то уговаривать о чем-то? Просто встали, как будто вообще пошли пописить. Даже никому не говорите ни слова. Встали и вышли, и все. И сразу телефон на мороз. Не надо, не надо никому объяснять, придете вы или не придете. Иди в жопу. Я пришел, а вы не дали мне работу. Идите в жопу. Я даже разговаривать с вами не хочу и на телефонный звонок отвечать не хочу. Мне насрано. Да, можно уйти и не вернуться. Взял больничный и тянешь, чтобы не было проблем с рейтингом. Но это когда контракт есть. Все такие важные, получают 30 тысяч, дали им тебя, и они боги. Когда я увольнялся, сказал, что ухожу из-за маленькой зарплаты, а начальник на серьезных щах обижался и рассказывал, как они меня с улицы взяли, отмыли, а я им фигвамы рисую. Да-да-да-да. ИП говной какашевич кал. Говной какашевич кал. Говной какашевич кал. Такое хорошее имя, сочное, нажористое. Говной какашевич кал. Звучит. Как ни крути. Большинство зумеров, 71%, работает на двух работах, чтобы получить дополнительный доход. Люди постарше менее трудоспособны, только 48% представителей поколения Х и 32% бумеров имеют подработки, свидетельствует исследование Market Watch Guides. Что это за исследование Market Watch Guides, которое говорит, что 71% работает на двух работах? 71% работает на двух... Во-первых, в какой стране это проводилось исследование? 71%, вы представляете, 7 из 10 работают на двух работах? Во-вторых, что имеется в виду под двумя работами? Потому что мне в это не очень-то верится, что кто-то работает на двух полноценных работах, да даже на полставки, ну потому что это чушь собачья. Возможно, имеется в виду, что человек работает, а раз в месяц он там продает... какую-нибудь свою поделку, да? Я не знаю. Разукрашенный набор Вархаммера. Или человек работает, но еще плюс к этому майнит золото в World of Warcraft, и это золото торгует. И он такой, есть у вас подработка? Ну, есть, да, подработка. На игры в Steam зарабатываю. Если так считать, то да, 71%, наверное, имеют подработку. Это про совместительство по доступам. Сергей пишет, работа должна либо доставлять удовольствие, либо приносить деньги. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Идеальные условия это вот людям, выигравшим в лотерею, это чтобы и деньги приносило, и удовольствие. Но это, я говорю, рок-звезды, блогеры. Я так думаю, мне так кажется. На моей первой потенциальной работе я тоже доработал только до обеда, но не потому, что мне не сказали, что нужно делать, а потому, что меня, полуобученного, кинули сразу в бой и выкручивайся как хочешь. Ну, тоже шляпа, да. А зачем произошел технический прогресс? Неужели для того, чтобы типикал люди работали дофига? Вот да, я как полжизни думал и воспринимал это как данность, а потом, ну, путем простых, обычных размышлений, обнаружил, что эта данность появилась не более чем 150 лет назад. Вообще вот эти вот рабочие дни, что ты каждый день должен куда-то ходить и работать с такого-то часа по такой-то час, это же все изобретение последних 150 лет. Это очень мало в рамках истории. Напоминаю, из этих 150 половину времени просуществовала коммунистическая Советская Россия, которая ничего не просуществовала в рамках истории. То есть, ребята, вот такое положение вещей, угнетающее, когда мы должны работать от сих до сих, от 9 до 6 бросать копье, это ведь изобретение последних 150 лет. Это я еще так с набросом взял, потому что большинство к этому пришли только к началу 19 века. И я так широко, вот где-то там, да, мануфактуры появились там в Москве, в Петербурге в 1850-х, а так-то. Не было никаких вот этих с 9 до 6. И состояли задачи. То есть ты был крепостным или работал там на помещика, даже свободным. У тебя стояли задачи. Посев, покос. Тогда ты больше работал. Все остальное время ты, ну там, где-то что-то подлатать, дом помещика, свой дом подлатать. Какие-то содержания своих коров. Ну то есть ты все работал для себя на земле. Все как-то было посвободнее, не было такого стресса и постоянной работы на кого-то, непонятно кого, непонятно с какой целью. И поскольку это явление всего 150 лет существует, нельзя сказать, что это какая-то, как знаете, необсуждаемая конструкция. Извините меня. Нет. Давайте как-то по-другому. Давайте возвращаться к первобытно-общинному строю. Новый этап – это удаленка. Но удаленка – это только вот для сидящих за компьютером. Покос – это одно из самых трудных занятий физических. Да, но оно длится не больше недели. Ты вкалываешь неделю, а все остальное ты, в принципе, живешь как свободный человек. То есть ты принимаешь решение, когда тебе залатать свою крышу. Сегодня или завтра. Мужчина забрался на 45-метровую вышку связи и разобрал оборудование на $500,000. Нет, не у нас, в США. Компания сотовой связи обнаружила, что вдруг на одной из вышек отключилось электричество. Чтобы устранить неисправность, на место выехал техник. Прибывший специалист увидел, что питание отключено, а на самом верху, на высоте 45 метров, находится какой-то мужчина. Пришлось вызывать полицию. Все это время лжетехник разбирал оборудование, а когда приехали полицейские, заявил им, что еще не закончил работу. В итоге он провел на высоте около 4 часов. Злоумышленника задержали, но он так и не смог объяснить свой поступок. Предварительно компания оценила ущерб в сумму от 100 до полумиллиона тысяч долларов. Так как преступник очень уверенно вел себя на высоте без страховки, следователи предположили, что он ранее занимался промышленным альпинизмом. Вот непонятно, кстати, просто такой технический вопрос, наверняка кто-то из вас с этим работает. А разве такое специфическое оборудование, оно разве все не под расчет? Ну, то есть у него же у всего есть серийные номера и там эти MAC-адреса. Разве это можно просто так продать? И куда это использовать? Ну, предположим, да, ты используешь оборудование для сотовой связи. Ну, вот кому ты можешь это продать и для чего? Чтобы развернуть у себя, какой-нибудь фермер купит у тебя это по дешевке, чтобы развернуть у себя на участке сотовую связь? Ну, крайне же маловероятно, правильно? Чтобы какие-нибудь условные бандиты, наркокартели у себя сотовую связь развернули. Это точности так же, как, знаете, украсть вагон. Вот просто вагон. Его можно украсть, вагон. Но что ты с ним будешь делать? Кому он нужен, вагон? То есть его можно будет использовать просто как, я имею в виду, вагон с колесами. Например, у какой-нибудь ласточки там, да? У Сапсана. Мне кажется, технически, да, откуда-нибудь, наверное, как-то можно украсть вагон. Но что ты с ним будешь делать? Как ты сможешь монетизировать эту краденую вещь? Ты его сможешь куда-то увезти в деревню и поставить просто в качестве этого. В качестве вагончика, в котором можно жить или хранить вещи. Но это крайне нерационально, понимаете, да, такую тонну железа куда-то тащить. Можешь сдать на металлолом, но риск похищения вагона и количество металла цветного в нем будет несоизмеримо меньше, чем количество металла и денег, которые ты получишь, будет несоизмеримо меньше риска от похищения такого специфического товара, который везде палится по всем камерам, тебе везде видно, понимаете, риск большой. И вот точности также сотовое оборудование, оно же исключительно используется в сотовых сетях. Это я понимаю, я приду вон в гости к Коржую, Вараксу или Ласбарду и украду у него роутер, хороший роутер. Он купил себе там Xiaomi, знаете, видел такие огромные дуры с 18 антеннами, там 6G связь. Это вот я у него роутер украл, и я у себя на даче его поставил. Он даже ко мне в гости пришел, я ему на голубом глазу такой: «Нет, ты что, Варакс, ты такой, как так-то ты ко мне приходил чай пить?» Ушел, и роутер пропал. Я такой: «Нет, ты что, нет?» И мы посмотрим, дома нет действительно. А я к бабушке увез, и у бабушки у меня стоит этот роутер. А с оборудованием для сотовой связи ты что будешь делать? Теоретически вообще, да, сотовую связь можно действительно организовывать в замкнутых пространствах. Я об этом читал где-то или видел ролик о том, что вот эти, знаете, прииски какие-то, ну, то есть отдаленные природные объекты, не природные, а предприятия, например, на нефтяной вышке. Там действительно можно поставить эти вышки сотовой связи, и вот у вас будет внутренняя сотовая связь. И, в принципе, это не накладно, действительно, в рамках этого. И у вас внутри будет работать сотовая связь на этой вышке. Но это же, опять же, да, оборудование такое, его же не в таких тиражах выпускают. Это все под расчет на вышке сотовой связи будет. Вот. И все. Но ты же в этим нефтяником это не продашь, ты же не придешь с краденным оборудованием, да, и такой, ребят, давайте по дешевке у меня купить. Тебе скажут, мы работаем не за железо, это же очень тонко настраиваемое железо. То есть всем людям нужно обслуживание. В эти вышки, нефтяные вышки, они обратятся к компании МТС, к компании там Мегафон, ну, к любому сотовому оператору, и к ним приедет специалист, который не просто поставит железо, а все его настроит. У них там будет собственный там, телефонный код, все остальное, но им нужно обслуживание, а не просто железки. Так, я думаю, мне так кажется. Вот и все. Поэтому непонятно это движение. Наверное, промышленный альпинист просто обсадился веществами, как это обычно бывает, как вот, как, знаете, воруют там какие-нибудь кусок медного кабеля. Ну, медный кабель еще понятно, его можно торгануть. А тут непонятно. Ну да, техподдержка еще постоянная нужна, да. Ну все, дорогие друзья, на этом я сейчас просмотрю. Нет у нас больше донатов? Нет, больше через телегу нет донатов. Через обычную систему тоже донаты закончились. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Становитесь спонсорами на Boosty. Ждите оповещений в Телеграме. Приносите хорошее настроение на стрим. Все это будет учтено. И наш стрим продлится столько, сколько вы этого захотите. А пока счастья всем, даром. И чтобы никто не ушел обиженным.